Мертвые люди не вселяются в предметы. У них нет такой способности. И когда старый пеликан попытался выведать у меня, что же такое одушевленный, я лишь развел руками. «Ты не знаешь?» — удивился тот. «Не только я. Никто не знает. В предмете просто появляется сущность, превращая его из вещи в...» Я помешкал. «Назовем это живым существом. Почему это происходит, до сих пор неизвестно. Одушевленные очень редки для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную теорию. Но среди этих редких темных больше, чем светлых».
«Верно».
«Почему так?» «Предметы, которыми убивают других людей, имеют больше шансов стать одушевленными. Например, меч наемника или плаха палача — великолепное вместилище. Но почему одушевленным становится, к примеру, снеговик или огородное пугало, мне неизвестно». Проповедник хмуро глянул в поле, где в то время прогуливался наш общий друг.
«Если ты так уверен, что в нем нет темной души, убитого орденом праведности, тогда мне непонятна его ненависть к законникам».
«Ну, после истории на озере Эйсвассер, когда нас обложил орден праведности, я могу ответить на этот вопрос. Потому что они представляют для пугала серьезную опасность».
«Хо-хо! А ты, значит, здесь просто так погулять вышел? Ты страж!»
«Когда мы встретились, я был уверен в своих силах. Но после того, как он перенес встречу с Мириам, сомневаюсь, что легко с ним справлюсь». Теперь проповедник выглядел немного встревоженным.
«А кинжал?»
«Кинжал?» — я развел руками.
«Конечно.
Стражи для него — это угроза, но законники... Ты просто вспомни, как Эрик уничтожил тех снеговиков, когда мы с Гертрудой едва не потерпели поражение. А Ханна? Ей потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с одушевленными Вялифа. Орден праведности опасен для пугала куда больше, чем братство».
«Ты думаешь, этот молчальник боится смерти?»
От него так и веяло скепсисом. «Если не смерти, то того, что им смогут управлять, как теми снеговиками. Потерять контроль над собой, подчиниться чужой воле. Думаешь, ему это по душе?»
«Если только законники действительно на такое способны — управлять одушевленными».
«Еще несколько месяцев назад я бы сказал, что лезвие дождя — это ерунда, а орден только и способен, что вставлять нам палки в колеса». Но реальность оказалась куда занимательнее. Они умеют гораздо больше, чем мы полагали.
«То есть у пугала нет ничего личного к законникам?»
Проповедник счел себя разочарованным.
«Он просто потрошит некоторых из них лишь потому, что боится за свою свободу? Ха-ха-ха! Дырка в твоей теории, Людвиг! А чего же Франческа тогда не приструнила его?»
Я пожал плечами. Сперва растерялась и испугалась, а затем они не так уж и плохо ладили. Старый пеликан скептически хмыкнул, но сказал совсем не то, чего я от него ожидал.
«Буду приглядывать за нашим общим другом повнимательнее. Быть может, он проявит свою настоящую сущность».
Последние слова он произнес неожиданно низким замогильным голосом и тут же хихикнул. Он действительно начал чаще ходить за пугалом, пока тому не надоело навязчивое внимание, и оно просто не стало исчезать в ближайших шкафах, оставляя проповедника с носом. Думая об этом, я проехал через мост поваров, славный тем, что когда-то отсюда, за то, что испортили праздничную сельдь для королевской гвардии, этих самых поваров скинули в канал. Недалеко находился новый рынок, так что улица была забита народом и телегами. Продвигался я медленно, слушая, как со всех сторон раздается альбаландская речь. Я поймал себя на мысли, что немного отвык от родного языка, слишком долго проговорив на всеобщем. Свешрикинг давно уже не была крепостью в классическом понимании этого слова. Рвы, а точнее каналы, что ее окружали, заключили в трубы и спрятали под землю, а дома подошли к внешней стене вплотную. некоторые образовав с ней единое целое. Я выбрался на улицу стражей, которая состояла сплошь из постоялых дворов. Я знал каждое из этих заведений. Где варят лучшее пиво, где подают вкуснейшую копченую сельдь, лучшее вино с пряностями и стейки из телятины, которую выращивали на лугах Бойгелдама. Пока мы учились, то частенько кутили здесь с утра до ночи и с ночи до утра. Ворота в Свежрикинге отсутствовали. Король приказал их снять, когда отдавал цитадель стражам. Кроме того, убрали все запорные решетки и цепи с подъемных мостов, вывезли оборонительные и осадные орудия, переместили арсенал. Его Величество Дитрих VI слыл осторожным правителем, и если дружбы с братством не выйдет, не собирался штурмовать собственную крепость, теряя людей. С тех пор прошло много лет. Ордена уже не мыслит себя без стражей и, конечно же, давно не боится их. Но ворота нам так и не поставили. Ограничились лишь стражниками возле несуществующих створок, чтобы по территории не шатались чужаки. Караул несли солдаты королевской гвардии в алых мундирах, белых панталонах и блестящих касках, ремешки которых врезались в подбородок. Кроме гвардейцев также присутствовала стража, нанимаемая братством, рыжеволосые бородачи в серых куртках, черных штанах и малиновых беретах с соколиными перьями. Северные ньюгарцы с удовольствием нанимались к нам на службу. Они увидели мой кинжал, и сержанты поклонились в традиционном приветствии. Один из них ударил в колокол, извещая, что прибыл страж. За воротами я свернул в журчащий парк, миновал обсерваторию, библиотеку, нырнул в калитку в стене внутреннего периметра, на ходу кивнув солдатам. Я прошел мимо веселой стайки девушек, отвечая на их улыбки. Четыре светлые души помахали мне и поспешили в сторону школы. Я знал девчонок с 11 лет, когда они только пришли к нам в класс, чтобы помочь ученикам испытывать на них самые простые фигуры.
«Быстро ты обернулся!» —
проповедник, ожидавший меня под деревьями, прокомментировал.
«Аппетитные милашки! Жаль, что знают лишь альбаландский. Не поняли ни одного моего слова, лишь смеялись. Какие у тебя планы?»
«Зайти домой, бросить вещи, поговорить с Мириам, узнать обстановку. Я здесь ради Гертруды, а ее нет. Так что поеду в Нарару». Тот посмотрел на меня странно.
«На кой черт, прости господи? Ты ведь только что оттуда?»
«В Борисете сяду на корабль до Дискульте. У меня дела в Белеске. Туда проще добраться через Золотое море, чем через перевалы Кантонских земель, а затем еще и горы юга Литавии. Штормы как раз прекратятся, когда я окажусь на побережье».
«Я, конечно, не против плавания, но выкинул бы ты это из головы. Задавать вопросы законнику...» — он покачал головой. «Это может закончиться крайне плохо. Не для него, для тебя».
«Буду осторожен».
«Ага»,
— уныло отмахнулся он.
«Верю, верю. Хочешь проявить осторожность? Выкинь из головы все то, что наплел тебе Вальтер. Ему ничего не стоило соврать и заманить тебя в ловушку».
Я направился к огромному зданию, которое точно белый лебедь охватывало крыльями своих корпусов журчащий парк. Дворец построили в этом веке. Здесь были квартиры у некоторых магистров и тех, кто предпочитал жить на территории школы, а не в городе. Деревянные двери оказались распахнуты, отчего в похожем на бочку холле с высокими узкими витражными окнами и двумя спиральными лестницами, уводящими вверх, носился сквозняк. Тут я встретил старого слугу в темно-зеленой ливрее. Заметив меня, он чопорно поклонился.
«Господин Ван Нормайн, с возвращением! Вам требуется ключ от комнат?»
«Да, Ходерик, будь любезен». Сутулясь, он ушел и вернулся через несколько минут, положив мне на ладонь тяжелый стальной ключ черного цвета.
«Если вам что-то потребуется, дайте мне знать».
«Конечно».
«Эта душа с вами?»
— Ходерик был видящим.
«Конечно же я с ним!» — возмутился проповедник.
Слуга и бровью не повел.
«Душам запрещено появляться без разрешения на тренировочных площадках стражи и в зале совета». «Знаю я, знаю!» «Не появлюсь!»
— буркнул старый пеликан и первым поспешил к лестнице, бормоча на ходу. «За идиота он меня, что ли, держит?» Я поднялся на пятый верхний этаж, прошел высоким коридором, где в солнечном свете золотистыми искрами кружились пылинки. Моя дверь с широкой поперечной царапиной, которую когда-то оставил Ганс после веселой гулянки, ничуть не изменилась за все то время, что меня не было. Я прожил в этих комнатах почти 5 лет, пока учился у Мириам. За стенкой поселили Кристину, но она довольно быстро перебралась поближе к наставнице. Так что 2 года в этой части корпуса я был один-одинешенек, пока сюда не определили Шука и Рози. Их дверь располагалась напротив.
«Разор и запустение!»
Проповедник проник сквозь стенку и теперь вертел плешивой головой с некоторой долей неодобрения.
«Понимаю, что это твое уютное гнездо, но как насчет того, чтобы обосноваться на постоялом дворе?»
«Что-то не хочется».
«Так я и думал».
Я оглядел свою берлогу, состоящую из 3 просторных комнат. Слишком давно я здесь не был. На мебели лежал толстый слой пыли, а в спальне в углу возле потолка растянулась паутина. Стол был завален книгами, еще больше громоздилось вдоль стены. На полу кабинета валялись вьюки с одеждой, сундуки были забиты вещами так, что у некоторых не закрывались крышки. В углу в корзине для тростей стояли шпаги и рапиры. Часть из них покрыла ржавчина. Все это барахло создавало ощущение настоящего хаоса.
«Не пора ли избавиться от хлама?»
Проповедник заглянул в кабинет с таким видом, будто это был неубранный свинарник. «Вещи не мои».
«Львенок не будет в обиде. Раз он съехал со своей прежней квартиры и воспользовался твоей добротой, значит, ему все можно. Сколько я с тобой таскаюсь, столько эта дрянь тут валяется».
«Мне они не мешают. Я бываю в Орденау даже реже, чем он».
«Старьевщик по вам плачет».
Дверца массивного дубового шкафа неслышно приоткрылась. Проповедник этого не заметил. Пугало между тем пнуло дверь ногой, та распахнулась, задела высоченную стопку книг, и они с грохотом обрушились вниз. Старый пеликан, не ожидавший ничего подобного, взвизгнул и подскочил.
«Чертов шутник! Я бы умер, если бы только мог!»
Оно повеселилось, осмотрело мои хоромы, и взгляд его выражал жалость. «Тоже предлагаешь мне переехать на постоялый двор?» — хмыкнул я.
«Ты дождешься, что это сделаем мы, а тебя оставим среди шматья львенка», — пригрозил проповедник.
«Будем считать, что я испугался». Я отдернул ситцевые шторы и, повернув медную ручку, распахнул окно, впуская в комнаты свежий воздух. «Но я не против, если вы наведете порядок, коли вас что-то не устраивает». С таким же успехом я мог попросить Мириам сварить мне бульона. Проповедник лишь фыркнул да завалился на кровать, а одушевленный расчистил угол возле стола, уселся на пол, вытянув тощие ноги и надвинув соломенную шляпу на одутловатое лицо. Было видно, что здесь ему скучно, оно не ждет ничего интересного и мечтает убраться в поля, где покойников, убийств и приключений гораздо больше, чем в школе братства. Из коридора раздался приглушенный грохот, и я выглянул туда. Дверь напротив оказалась приоткрытой, и из-за нее доносилась приглушенная ругань. Ругались, что характерно, на цыганском. Я стукнул в косяк, лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Вошел.
«Вот это да!» — произнес порядком набравшийся Шука. «Людвиг, ты последний из всех, кого я ожидал здесь увидеть. Выходит, не зря я уронил эту чертову хрень».
Полный рыцарский доспех лежал на полу. Именно грохот его падения я слышал.
«Проклятущая рана! Из нее стал неловким!»
Он помахал правой рукой, которая оказалась забинтованной так, что не было видно даже пальцев.
«Думаю, из-за того, что ты в стельку пьян». «Людвиг, не неси чушь! Если бы я был в стельку пьян, то спал бы, а не говорил с тобой. мой старый добрый друг!»
Шука подошел к серванту, на котором стояли две бутылки вина. Одна из них была открыта и опустошена наполовину.
«Если бы ты только знал, как я чертовски рад твоему приезду! В этом гнезде лживых шакалов, унылых идиотов и кислых ублюдков поговорить я мог лишь с бокалом!»
«Давно ты в Орденау? И что у тебя с рукой?»
«Кажется, уже целую вечность. Не помню. Да и какая разница? А с рукой — драка. Веселился в таверне, один тип криво посмотрел, слово за слово. Он, как оказалось, умел держать нож и повредил мне пальцы. А я расписал его рожу бритвой».
Он начал разливать вино по стаканам, насвистывая себе под нос. Шука так и не смог измениться. И пошел после смерти Рози по пути разрушения. Чересчур много пьет и все время лезет на рожон, словно ищет того, кто мог бы его прикончить. Мой разговор с ним прошлым летом ни к чему не привел.
«Надо полагать, ты достал магистров, и тебя отозвали?»
Шука глянул на меня из-под лобья.
«Не скажу, что они были неправы. Людвиг, не будь таким же кислым, как проповедник. Вокруг и без тебя все хреново. Гертруда слишком заботлива. То и дело проверяет, не залез ли я в петлю».
Он рассмеялся и повернул голову на скрип.
«А, это ты? Все еще жив?»
По взгляду пугала было понятно, что оно спрашивает о том же самом. Они с трудом переносили друг друга. Одушевленный до сих пор помнил, как в Салезино Шука хотел уничтожить его.
«Я тебя вроде не приглашал».
Пугало вышло, с грохотом захлопнув за собой дверь. Цыган хмыкнул, сделал большой глоток.
«Эта тварь, Людвиг, вопиющее зло! Опаснее тигра Пауля и вряд ли поддается дрессировке!»
«Почем тебе знать?» — он пожал плечами.
«Предчувствие! Не призываю тебя его прикончить, но прогони прочь!»
«И что будет дальше? Оно станет добрее?»
«Да плевать! Тебя поблизости не будет, и оно хотя бы не перережет тебе горло, пока ты спишь».
«Это давно бы уже случилось. Как видишь, я пока жив». Вновь пожатие плечами.
«Дело твое. Но хочу, чтобы ты знал. Это я рассказал о нем магистрам».
Я прищурился. «Не похоже на тебя».
«Трепать языком? Или лезть в чужие дела?» — он усмехнулся. «Прости, синеглазый, причина глупа и банальна. Я был не в форме и ляпнул лишнее. Я действительно виноват».
Его темные глаза стали необычно серьезны. «Не в форме», как видно, означало перебор с вином. «С этой неприятностью я справлюсь. Но, проклятье, Шука, ты наворотишь дел, если будешь продолжать в том же духе!» Он сумрачно кивнул.
«Ты был прав тогда, Вриапана. Рози мое пьянство не вернет. За последний год я достаточно натворил глупостей.
Меня радует, что ты хотя бы задумываешься над проблемой». Шука покачал головой.
«Когда просыпаешься с раскалывающейся от боли башкой и начинаешь узнавать о том, что ты говорил лишь из рассказов других, проблема встает перед тобой во весь рост деревьев Кайзервальда. Сегодня прощание с моими лучшими подружками».
Он кивнул на две бутылки.
«Пора найти новую и куда более интересную цель в жизни. Начну с того, что упрошу магистров отправить меня в Залян».
«Тогда уж сразу в Темнолесье или на Волчьи острова».
«Не смейся. Залян достаточно далеко от привычного мира. Восток, дикие места, дикие люди и как можно меньше воспоминаний о прошлом. Эти стены слишком сильно давят на меня. Там, за работой, у меня не будет времени думать о том, что случилось».
Вино в наших бокалах закончилось, и он налил еще, отставив пустую бутылку в сторону. «Ты не сможешь убежать от прошлого, Шука. К сожалению, ни у кого это не получилось».
«Скажи то, чего я не знаю», — махнул он рукой. «Сперва я считал, что в смерти Рози виноват Пауль. Ему нельзя было разделять нас.
Затем винил себя. До сих пор виню. Мне не следовало отпускать ее с ним и идти с тобой в ту больницу.